приспособление видов в окружающей среде, как это подарок, то эволюция остановилась бы на крайненожках, на простейших. Потому что из всех живых существ простейшие самые приспособленные и самые, так сказать, укорененные в жизни существа. Зеленые водоросли, мельчайшие существа, самые простые, почти близкие к вирусам, они способны переносить необычайно сильную радиацию, способны почти в кипятке жить и почти во льду. Казалось бы, что не идеальный вариант. Оставалось только размножаться и населить землю. И вся бы земля состояла из колонии многочисленных простейших. Но очевидно, что для воспринятия такой реальности, как духовность, как дух, простейшие были непригодны. И мне вспоминаются слова Владимира Соловьева, который говорит, что смешно думать, что губка или гриб может рассуждать о свободе воли или стремиться к нравственному совершенству. Чем сложнее аппарат слуховой, тем более тонко он слышит звуки. Чем сложнее зрительный аппарат, тем более объемно и мы воспринимаем мир. Ланцетник, вот такое маленькое существо, с этой ложкой величина меньше даже, у него пятнышко есть. Оно воспринимает свет и темноту. Все, вот это предок глаз, больше ничего. У человека бинокулярное зрение, дающее возможность видеть телескопически. Вот, чтобы воспринимать дух, необходимо иметь очень тонкую машину, которая называется центральная нервная система. И миллиарды нейронов в голове головного мозга работают как тончайшие микроскопические антенны, воспринимающие дух. Как радары воспринимают информацию, идущую в космос или с неба в космос, так вот эти тончайшие образования делают физическое существо, биологическое, животное, делает его способным быть духоносителем, вот каковым мы являемся сейчас. При этом сохраняя полную связь с животным миром, с природой. Но для того, чтобы достигнуть такой стадии, необходима была эволюция. Необходимо было усложнение. Столь неприятное для простейших. Потому что усложняясь, они стали более уязвимы. Усложняясь, они стали смертны. Кто из вас читал Абдайки, Кентам? Помните? Вначале учитель рассказывает про эволюцию, потом думает, животное. Смерть — это та цена, которую мы заплатили за многохлебство. Самый простейший никогда не умирает. Он делится в себе, делится. Удобно, экономично, гигиенично, хорошо. И бессмертно.
Вообще, пока непонятно, почему многохлебство должно умирать.
Потому что все то, что состоит из чего-то, оно распадается. А здесь, так сказать, законченное в себе, а это не законченное, это уже колониальное существо. К тому же оно, конечно, более уязвимо. И чем более усложнялась структура существа, тем более она становилась, конечно, уязвимой. Ей приходилось...
А вы закрыли окно?
Нет, сейчас тепло на улице.
А тут вот задохнулся.
Не
лезает. Этот фон попадает.
Как будто мы на площади стоим. Я говорю, на
приблизительно.
Там еще. Говорит, вот видите, переживаем памятник слушать. Да. Так вот, для развития и усложнения организма нужно было много условий, о которых я сейчас говорить не буду. Но одно из этих условий – это многообразие варианций наборов наследственного вещества. ДНК, и это было, стало более благоприятным и более возможным при наличии образования организма из двух единиц. Неделя неба, а из двух единиц, каждая из которых не слабо свой набор наследственного вещества, свой набор генов. Так возникает пол исключительно в целях эволюции, в целях усовершенствования существа. Но эта цель все более и более усложняя душевную жизнь живых существ, усложняет и все их поведение. И сам процесс передачи наследственного вещества все более и более становится окружен рядом обрядов, церемоний у животных. Половое ухаживание — это обряд, родившийся в животном мире. Не надо вам подробности рассказывать, все знаете. Вспомните вот на такую, как ведут себя там тетерева, глухари и вообще все животные.
Может быть, это инстинкт?
Дело в том, что это, конечно, инстинкт, но обрядовость. В том смысле, что он бессознательный. На самом деле, для размножения не нужно петь, танцевать и проще проделать что-то для самого духа. Более того, мы уже встречаем элемент некоторой душевной контактности между половыми партнерами, между самцом и самкой. Самец относится к ней так примерно, как самка относится к тельцам или детям. Он ее там вылизывает, он не укажет, он как-то оберегает ее и очень часто защищает, если есть какая-то опасность. Это что такое? Это побочный результат усложнения организма. Приближаясь к званию человеческого, живое существо настолько истончается, что его душевная жизнь как бы создает некие прелюдии к человеческому бытию. Но здесь мы должны остановиться и задать себе вопрос главный. Собственно, для чего нужно было развитие творцу? Потому что мир – это собеседник Творца. Это его второе «я». Бог создает себе дитя, мир. Один французский философ говорит, Бог великий одинокий. Может, и слишком человекоподобно сказать. Но все мистики, все мудрецы говорят нам о том, что Бог создает себе собеседника, с того, с кем он вступает в диалог. Это мир. А мы люди, душа мира, глаза и уста мира. Мы природа, созданная Богом, которая осознала саму себя, и которая является представителем полномочным от лица всего мироздания перед Богом. Но для того, чтобы природа, как вы говорите, человек, стала двигаться к Богу, она должна получить свободу, что в ней там есть запрещено, прежде всего человек запрещено. И во-вторых, она должна прирастать в духовное единство. В природе есть разрушающий элемент, идущий против замысла Божьего. Но есть духовное единство, как великий идеал. Великий идеал – это песнь творения всего, которое соединилось с Богом. Поэтому нам говорит Священное Писание, что Бог есть любовь. Любовь – это то, что объемлет, соединяет, то, что радуется присутствию другого, то, что открыто для другого, что прозрачно для другого, проницаем. Мир распадается, когда он стоит непроницаем, когда возникает эгоизм, эгоцентризм, отчужденность. Это явление сатанизма. Сатана есть знак распада. Распад есть конец, это энтропийное состояние, это энергия умирает, все умирает, а Бог соединяет все. Христос молится, да все едины будут, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Вот это единство, это есть великий христианский идеал, космический идеал. В Апокалипсисе сказано, что не будет у них храма, потому что сам Агнец будет их храмом. И что удивительно здесь, что это вовсе не футурология, а это то, что мы можем переживать мгновениями уже сейчас, здесь, в этой жизни. Поэтому для осуществления воли Божьей так важно Творцу создать нам условия для школы любви. И школа любви становится любовь половая. Любовь полов и любовь родительская для детей и так далее, и так далее. То есть та, которая начиналась с инстинкта. Эта школа любви, она, знаете, удивительна. Я вам сейчас напомню банальную вещь. О горько, вы на дне помните барон там? Сенатор Симс разложился тем. И потом он, когда он уходит в месте, он потерял свой ученый. Он говорит, так, да наш для меня все. В этих словах вдруг видишь, что, оказывается, немощный человек не умер. Он держится только на этом, на любви, которая в нем живет, в отношении к отношению. Я советую вам прочесть драму Ибсена «Пер Гюнт». Это великий вещь, достойный, очень глубокий. Советую прочесть Ибсена. Она в юности меня производила очень большую. Так вот, главный герой там, в конце концов, оказывается, как бы на исходе жизни, перед тем, что он вообще никто, он ничего не осуществился. И там является некто пуговичник, такая мистическая фигура, с ложкой, которая пугас переправляет из всего. Он говорит, давай. Как? А он говорит, ну, лучшего техника. Он говорит, например, как? Просто перемешивается. Делаем из них. Будет страшно пугает, он просит отсрочку. И он бежит к девушке, которую он бросил очень давно, в конце концов она его спасает. Он же единственное, что в нем осталось после всех потерь его личности, это любовь в сорви. Таким образом, половая любовь есть преддверие любви христианства. Христианская любовь, она идет служить, она духовная. Она обнимает всех, независимо от пола возраста. Но она может таких людей, как барон или Пер Гюнт, которые все потеряли, она может удержать еще на поверхности. Вот какова ее сила. Но уж для того, чтобы противостоять разрушению мира сего, она должна быть огромной, соединяющей Божьей силы. Подумайте, вот был такой фильм очень давно, «Хиросима, любовь моя», где проходит романтическая история на фоне событий прошлого. Как ядерная энергия для того, чтобы держать в единстве мироздание, должна быть колоссальной. Вот, когда ее высвобождают, она может разрушать все вокруг, такая сильная энергия. Так энергия любви, она должна быть огромной. Вот почему, так сказать, живопись, поэзия, музыка и вообще человеческая жизнь, она так густо замешана на любви. Я беседовал в разных частях света с разными людьми, и вот у некоторых ничего не было света в жизни, серое, однообразное, только любовь светила им как огонь. Это то, что Бог дал нам, жестоковым высокосердным, как школа любви. Умение нежно относиться к человеку, умение восхищаться человеком, умение радоваться и давать радость, развить радость, умение отдавать себя человеку и так далее. Любой медик, физиолог, психолог может разложить по полочкам все элементы любви, казалось бы, загубить ее, как не надо, но ничего не получается. Все разбомбили, все разобрали, все проанализировали. Она себе живет. Конечно, она несет от такого нападения большие уроны, но она управляется как бы. Потому что любовь от Бога, а все эти вещи от человека. Но тут мы вступаем в такую скользкую область. Любви полов помогает секс. Секс является как бы механизмом природы, который побуждает, очень сильно притягивает существа к размножению и, естественно, инстинктивно. Но ведь никто из живых существ не может понимать, что его долг – это отложить там яички. Хотя это кого он должен является, но все-таки не видно. И устраивается таким образом, что непреодолимое сильнейшее влечение побуждает живых существ это совершать. Ну, кстати, вы знаете, у осьминогов есть такая железа, которая убивает потом потому что она свой долг выполняет. Она совершает как бы самоубийство. Живет в церкви. Значит, я поэтому подчеркнул с самого начала, что секс безличен, он стихий. Это чувство, ощущение чувственного удовольствия, очень сильного, правда, короткого, которое живое существо может испытывать в сущности вне зависимости от того, кто является его партнером. Что это? Кстати, проституция бы не существовала как институт, если бы это было так. Не так. Понимаете? Люди же приходили в эти дома, где жили, в больницы, спокойно жили. Не потому что они их любили. Тут любовью не пахло, а потом секс. И даже эти девицы, когда они принимали своих посетителей, они их тоже не любили. Не любили, а иногда ненавидели. Секс жил сам по себе. И вот в этом расколе между любовью и сексом для человека есть ужасные роковые последствия. Потому что человек уже не должен быть. У него должно соединиться все вместе. Понимаете, человек должен быть организмом, целью, в котором любовь, секс и долг, чувство нравственной ответственности, они неотделимы. Я не случайно сказал долг и нравственная ответственность. Потому что если ты любишь человека, и тебе приятно в его присутствии, тебе приятно, так сказать, его какие-то знаки нежности, там, и ласки, поверки. И это все. И ты хочешь получать от него только приятность, я не говорю там чувство удовольствия, просто приятность, слушай, и только, то любви еще нет, а есть ее какой-то прелюдий. Любовь настолько сильна, что я знал людей, которые лишали себя любимого человека, потому что ему было так лучше, на основании того, что слишком любили, чтобы как-то рискнуть использовать там жизнь. То есть она стоит выше эгоизма, выше эгоцентризма. Она обязательно должна быть чем-то отдающим и чем-то таким жертвующим. Поэтому здесь чувство ответственности. На этом основании она культивируется. Влюбленность культивировать не надо. Влюбленность, посмотрел, понравилось, все, вот тебе влюбленность. Сегодня тебе температура поднялась, завтра ты проводишь сам не свой, вот, стихи пишешь. Все прекрасно. Вот. Ну, это как пришло, как уйдет. Как грипп. А вот любовь так не уходит. И ее выправить очень тяжело. Она, понимаете, необычайно в сильнейшем магнитом манит человек к человеку. И вот тут-то, вот Костя как музыкант должен ее понять, здесь должен вступить целый оркестр. Здесь все идет. ответственность, быт, труд, радость, совместное горе. Для любви, как и для дружбы, надо съесть плюс соль. Поэтому отец Александр Ленчанинов покойный говорил, что настоящая любовь может возникнуть только в браке. Я думаю, что он прав. Настоящая любовь. Владык Антоний говорил, что вот любовь бывает, когда люди вдвоем могут молчать. Если это только разговаривать, это значит, что не будет внутреннего общения.
Без слов.
Вот. Значит, это надо культивировать. Культивировать самыми разными путями. Об этом, я думаю, мы поговорим отдельно. Как это? Но только помните, что ничего это не дает, любовь не дается просто так. Просто так приходит только приходящий в любви. Первый вспышку влюбленности часто бывает настолько эгоцентричен, что человек абсолютно не видит своего объекта. Просто не видит. Он влюбляется в придорожный столб. То есть он влюбляется в отражение своей любви. Вот почему первая любовь часто бывает несчастной. Потому что она идет как вихрь и что-то там не увидит, кто это не что. Но это, как говорится, первые раскаты грома. Но многие люди приходят ко мне и говорят, а я никогда не пережила настоящей любви. Мне ужасно жалко таких людей, потому что действительно, как порой, юноша, который уже приближается к 30 годам, и который не пережил этого чуда, кажется мне инвалидом. Но это даже является каким-то грозным симптомом того, что в душевной жизни что-то неблагополучно. Что человек либо слишком любит самого себя, и поэтому он не может полюбить никого другого. Это все-таки форма открытости, общения, или результатом другого. Либо у него что-то не в порядке вообще в душе. Если говорить о глубинной, мистической, духовной сущности, настоящей любви, то я бы сформулировал, как Владимир Соловьев. Он говорил так, ну не помню точно, что для каждого из нас инстинктивно наше «я» является абсолютной точкой. Пуп земли. Ну, сознаем это, не сознаем, но все равно. Мы отпляшем все время от этой точки. Любовь впервые выводит нас из этой изоляции и открывает нам второе «я», альтер-эго, который для нас обладает такой же значимостью и такой же ценностью, как и наше собственное. Ну, а, как я уже добавляю, дальше христианский любовь создает таких точек очень много. Может создать их бесконечное количество. Потому что потенциал христианской любви огромен. Он больше, чем потенциал любви половой. Как поет свой певец, можно много раз влюбляться, можно много раз любить. Вот. Но любить можно несколько раз. Есть, я знаю, например, когда человек имел несколько в своей жизни таких серьезных любвей. Но все равно здесь набор ограничен. А христианская любовь может любить безгранично. Ее ресурс колоссальный. Она включает в себя радость от общения с людьми, которых ты любишь, очень похожую на ту, которая возникает в любви полов. Вот. Стремление отдать и служить, похоже, как настоящей любви. И многое другое. Это на самом деле огненно. Фактор нашей жизни, согревающий в холодной жизни отчужденных людей. Вот Запад, например, чем страдает? Мне очень многие западные люди говорят, что у них холодно очень жить. Все вроде там есть. В очередях не стоят, с кормом все в порядке, кошмарик не тоже. А не уют. У них есть замкнутость ума, равнодушие к другому. Есть люди очень так, открытые и любящие. Вот мать Тереза Калькутская, она говорила, что пора совершить революцию любви, научить людей относиться с любовью к другому. Это, только это спасет мир и цивилизацию. Без этого мир будет все время организирован. Ну и любовь полов к этому человека может подводить. Я все это вам рассказываю для того, чтобы вы поняли, что вот это и есть огромная внутренняя духовная красота. Огромный смысл, огромный значение. В этом нет ничего низменного, пошлого. Если мы не опошляем это, то только по собственной вине. Если мы делаем из этого какой-то фарс, то это мы. И, наконец, если мы теряем это чувство, то тоже чаще всего виноваты мы. Просто ответ – любовь не выключивается. Конечно, я говорю это вам, многие из которых пережили только влюбленность, потому что вы все еще не имеете семью. Но ведь это все произойдет в каком-то весьма обозримом будущем. И мне хотелось, чтобы вы с любовью подходили к любви, с благоговением. К проблеме единства любви и секса относятся очень важные проблемы интимных отношений. Не случайно. Совсем не случайно, что они связаны с потенциальным деторождением. Потому что для человека интимные отношения, ласка друг к другу, она должна уже открывать как бы самые, ну, заповедные его души и его тела. Но открывать это может только тому, кого ты действительно глубоко любишь и кто любит тебя. А уж если любишь, значит, несет ответственность за твою жизнь и за возможных детей, и за вообще за все существование. Просто так было отношение. Почему церковь всегда смотрит отрицательно на половые отношения вне брака? Потому что они безответственны. Они похожи на пользование друг другу, на постыдно, унизительно для человека использование для удовлетворения своими моральными чувствами. Поэтому, даже несмотря на, так сказать, накал внутренних страстей, которые мальчик бывает больше, девочки меньше, по-разному, мы все-таки должны очень сильно здесь держать себя в руках. Это окупится. Окупится. Потому что, вступая преждевременно в эти отношения, вы обворовываете человека, которого будете любить потом. Вы даете им другим то, что принадлежит им. Понимаете, что это? У человека половой любви ограничен запас. Не просто физически, а душевный тоже. И поэтому расходовать его надо крайне осторожно. И более глубокая была глубокая, я так не говорил, у людей, которые, вот, встретившись рано, соответственно, отдав друг другу все, не разбросав, не разбазарив, не имея там целой цепи романов, потом уже душевно обтрепанные, они приносят объедки свои возможности любви, приносит тому, кого хочет полюбить, но не может, сколько я таких людей знал. Вот. И да и живут под одной крышей, коптят. Им тяжело. Вот. И бытовые условия не позволяют им разъехаться, дети, да, ну и так далее. Вы знаете, что вам объяснять. Вот. Но оказывается, они до того это все размотали. Размотали, и это становится трудом восполнимым или невосполнимым совсем. Если вы видите у ваших родителей трудности в семейной, в личной жизни, вы или вы не можете. А вы должны из этого извлекать уроки. Потому что негативный опыт – это тоже опыт. Это тоже опыт. И кроме того, вы должны понять уже сейчас, что любовь и жизнь совместно – это и подвиг тоже. Это трудная штука. Трудная. Очень трудная. И я бы сказал, к ней относятся прямо слова Христова. Кто хочет за мной идти, отвергни себя, возьми свой крест и тогда за мной идти. Можно было перефразировать так. Кто хочет идти под венец, отвергни себя и возьми свой крест. Тогда иди. Но вы поймите это правильно. Я больше не говорю, что надо идти как на каторгу. А отвергни себя в высшем смысле. Побеждай свой эгоцентризм. А возьми свой крест, это значит с радостью служить, как Господь нам служит. Ну, Христа Господь. И тогда это будет песня. Вот. Есть тут еще одна дополнительная драма, так сказать, возможность неразделенной любви. Это может быть и у ребят, и у девушек. Вы этого тоже не боитесь. Это тяжелое, это мучительное состояние, драматичное. Но человек должен изъять и выжать из него все, что он может. Половина произведений искусства была создана на базе неразделенной любви. Надо понимать, что вот если ты любишь кого-то, даже если не получаешь ответ, это уже праздник, это уже накал жизни. Вот, дорогие мои, в двух словах я хотел сказать о главном. Вот. Но лиха беда начала. Значит, если вы не возражаете, я хотел вас всех увидеть. Вот, мне очень приятно, потому что я вас всех люблю. Поэтому мне приятно вас видеть. Если вы возражаете, мы как бы время от времени можем здесь хотеть встречаться, и мы можем говорить на любые волнующие вас темы, общие здесь. Вы сами знаете, когда у вас есть частные темы, личные, вот, вы всегда можете ко мне приехать, и мы обо всем можем поговорить спокойно. Вот такие дела. Я думаю, что вы подумайте сейчас. Мы всегда можем через мотивировать. Я думаю, что мы в следующий раз, когда встретимся, мы продолжим эту тему. И я предлагаю вам тогда обдумать, может быть, какие-то у вас есть на эту тему вопросы, например, общий характер. Хотя, мне кажется, я затронул все основное. Вот я еще раз хочу это человеку. Понимаете, поскольку у нас все терзают, карикатуют, опошляют, мы в это дело сами втягиваемся против. Я хочу вам показать высшее, священное, божественное, прекрасное значение любви, как величайшего дара Творца. Но всегда надо помнить, что это дар общения. Понимаете? Общение двух, взаимопроникновение двух. Когда Бог создал женщину, типа, для чего не создал? Не размножение вовсе. Адам сказал, нехорошо человеку быть одному, сотворив ему помощника. В этом смысле это не стоит. Ну что ж, значит, вы подумайте, если мы можем даже сделать таким образом. Каждый из вас может написать записку от церкви Господа своего Бога. И оставить у лидера, мне передадут. Я в следующий раз, когда мы встретимся, я сразу вам уже прямо отвечу. Хорошо? Подумайте прямо сегодня. Вот. А когда встретимся, то вы решите сами.